Глава пятая. Эпиграф. Но почему, отец, что нам терять? Хотел он погубить нас, ведь закон нам не защита. Так ужель мы станем сносить его угрозы малодушно или ждать, чтобы кусок спесивый мяса судьею нашим стал и палачом? Шекспир. Цимбелин. Пока Тетон так тонко и умело выполнял свою задачу, ничто не нарушало безмолвие прерий. Сии улежали каждый на своем посту, и с неизменным терпением туземцев ждали сигнала, который должен был призвать их к действию. С вершины холма, где велено было держаться пленником, перед взволнованными наблюдателями открывался угрюмый степной простор в тусклом свете месяца сквозь облака. Место лагеря обозначилась более густою чернотой, чем та, что заполняла узкие долины, а здесь и там более светлая полоса отмечала вершины волнистых подъемов, кругом лежал глубокий, торжественный покой пустыни. Но для тех, кто знал, что затевалось под покровом тишины и ночи, зрелище было захватывающим. Их тревога все росла, по мере того, как проходила за минутой минута, а ни единого звука не доносилось из тишины и тьмы, обнявшей ивовую рощу. Поль дышал глубоко и шумно. Эллен, беспомощно припав к его плечу, ощущала, что весь он дрожит, и ее пронизывал безотчетный страх. Мы уже видели, как жаден и бесчестен был Уюча. Поэтому читателя не удивит, что начальник стражи сам же первый забыл утвержденные им условия. Как раз в ту минуту, когда мы расстались с матери, еле сдерживающим свой восторг перед лошадьми бледнолицых, человек, на которого он возложил охрану пленников, вздумал потешить свою злобу, мучая тех, кого должен был оберегать. Нагнувшись к трапперу, дикарь не прошептал, а скорее проворчал ему на ухо: «Если тетаны потеряют своего великого вождя от руки одного из длинных ножей, умрут и старые, и молодые». «Жизнь есть дар Ваконды», — последовал равнодушный ответ. «Воин Тетон, как и его другие дети, должен склоняться перед его законом. Человек умирает только если захочет Ваконда. И ни один дакота не властен изменить назначенный час». «Гляди», — возразил дикарь и провел обнаженным ножом перед лицом пленника на волосок от его глаз, — «для пса Уюча сам Ваконда». Старик остановил взгляд на злобном лице своего сторожа, и было мгновение, когда в их глубине загорелся огонь честной ненависти, но он тут же угас, уступив место выражению сочувствия, если не горести. «Разве тому, кто создан по истинному подобию Божьему, пристало поддаваться гневу из-за жалких измышлений разума?» — сказал он по-английски куда громче, чем с ним говорил Уюча. Усмотрев в этом неумышленном проступке нарушение условий, сторож схватил пленника за редкие седые волосы, не спадавшие из-под шапки, и уж хотел в злобном торжестве полоснуть под их корнями острием ножа, когда резкий, протяжный вопль разорвал воздух и, подхваченный эхом, прокатился по простору прерии, как будто тысячи демонов разом отозвалась на призыв. Уюча с возгласом исступленного восторга разжал руку. — А ну! — закричал Поль, не в силах сдерживать дольше свое нетерпение. — А ну, старый Ишмаэл, пора! Покажи, что в твоих жилах течет кровь кентукийца! Ниже огонь, ребята, целься по кочкам, краснокожие жмутся к земле! Голос его, однако, утонул в вое, криках, воплях, рвавшихся уже со всех сторон из 50 глоток. Сторожа еще оставались на посту подле пленников, но и им не терпелось ринуться вперед, точно скаковым коням у старта. Они махали руками и прыгали на месте, похожие больше на расшалившихся детей, чем на взрослых мужчин, и не прекращали неистового крика. Среди этого буйного беспорядка вдруг раздался гул, какой можно услышать, когда надвигается стадо бизонов, а затем пронеслись, перепуганные, сбившиеся в кучу, овцы, коровы и лошади Ишмаэла. — Угнали у скватера скот, — сказал зорко наблюдавший траппер. — Что наделали мерзавцы? Он теперь без копыт, как бобер. Старик еще не успел договорить, когда весь табун в ужасе взбежал вверх по склону и понесся по гребню холма, где стояли пленники, а следом бешено мчались темные демоноподобные фигуры. Кони тетанов, приученные разделять горячность своих владельцев, рвались вперед, и караульщики с большим трудом сдерживали их нетерпение. В этот миг, когда все глаза были направлены на пролетающий вихрь людей и животных, траппер с неожиданной для его возраста силой выхватил нож из руки своего зазевавшегося сторожа и одним взмахом перерезал ремень, который связывал вместе всех животных. Обезумевшие лошади заржали в радости и страхе, и, взрывая копытами землю, понеслись во все стороны по степному простору. Быстрый и лютый, как тигр, уюча обернулся к пленнику. Он схватился за пустые ножны, в бессильной спешке нащупывал и не мог нащупать рукоять томагавка, а глаза его в это время глядели вслед уносящимся лошадям, глаза жадного до коней западного индейца. Борьба между алчностью и жаждой мести была жестокой, но недолгой. Первая быстро одержала верх. Прошло не более секунды, и стража пустилась в погоню за умчавшимися лошадьми. Траппер в то напряженное мгновение, что последовало за его дерзкой выходкой, спокойно смотрел в глаза врагу, и сейчас, когда Уюча побежал вслед за остальными, старик рассмеялся своим глухим, почти беззвучным смехом и сказал: «Краснокожий верен себе, что в прерии, что в лесу. В награду за такую вольность часовой христианин самое малое хватил бы прикладом по башке. А Тетан погнался за своими конями. Точно думает, что в такой скачке две ноги не уступят четырем. А ведь черти еще до света переловят лошадок всех до одной. Потому что у тех инстинкт, а у этих разум, жалкий разум, согласен, а все же и индеец человек. Эх, делавары, вот были индейцы! Гордость Америки! А где сейчас этот сильный народ? Почти весь рассеян, истреблен так-то. Придется путешественнику осесть на этом месте. Хотя природа откажет ему здесь в удовольствии беззаконно оголять землю от деревьев, зато воды будет в волю. Но своих четвероногих ему уж не видать, или я плохо знаю хитрую повадку сил. — А не пойти ли нам к Ишмаэлу? — сказал бортник. — Он им не уступит без доброй драки. Едва ли старик вдруг обратится в труса. — Не надо! Не надо! — закричала была Эллин. Но траппер мягко зажал ей рот ладонью. — Шш! — остановил он ее. — Будем громко говорить, попадем в беду. — А твой друг? — обратился он к Полю. — Достаточно ли храбр? — Не зовите скватера моим другом, — перебил юноша. — Я не вожу дружбу с человеком, если он не может показать купчую на землю, которая его кормит. — Ладно, ладно. — Скажем, твой знакомый. Стойкий он человек. Пустит он в ход свинец да порох, чтобы отстоять свое добро. — Свое добро? Ого, он отстоит и не свое. Можешь ты сказать мне, старый траппер, чье ружье расправило с помощников шерифа, который собирался согнать поселенцев, захвативших землю у Буффало Лик в старом Кентукки? Я в тот день выследил отличный рой до дупла сухого бука. А под буком лежал помощник шерифа с дыркой в тех, милостью Господней, которую он держал при себе в кармане куртки, точно думал, что лист бумаги послужит ему щитом против скваттерской пули. То есть в исполнительных листах с этих слов обычно начинались постановления суда и прочие официальные документы. «Ничего, Эллен, тебе не о чем беспокоиться. Дальше подозрений дело не пошло. В округе, кроме Ишмаэла, еще с полсотни хозяев поселились на тех же птичьих правах, подозревая любого». Девушка вздрогнула, и тяжкий вздох, как не силилась она подавить его, вырвался, словно из глубины ее сердца. Старик узнал довольно. После рассказа Поля, короткого, но выразительного, не оставалось сомнений, захочет ли Ишмаэл мстить за свою обиду. То, что он услышал, вызвало у него новый ход мыслей, и он продолжал. Каждый знает сам, какие узы крепче всего связывают его с близкими, — сказал он. Но очень печально, что цвет кожи и собственность, и язык, и ученость так глубоко разделяют людей, когда люди все в конечном счете дети одного отца. Но как бы там ни было, — продолжал он с внезапным резким переходом, характерным для него и в чувствах, и в действиях, — сейчас не до проповеди. Видно, будет драка, и надо к ней приготовиться. Шш! Внизу какое-то движение. Верно, увидели нас. — В лагере зашевелились! — воскликнула Эллен и так задрожала. Точно приход друзей был ей сейчас не менее страшен, чем недавнее появление врагов. — Ступай, Поль, оставь меня, чтобы они и тебя-то хоть не увидели. — Если, Эллен, я тебя оставлю раньше, чем ты будешь в безопасности. — Хотя бы и под кровом Ишмаэла, пусть я в жизни своей не услышу больше жужжания пчелы. Или, хуже того, пусть ослепнут мои глаза и не смогут выследить пчелу до улья. — Ты забываешь об этом добром старике. Он меня не покинет. Хотя, сказать по правде, Поль, в прошлый раз мы с тобой расстались в пустыне похуже этой. Ну нет, индейцы, того и гляди, прибегут назад, и что тогда станется с вами? Уволокут. И покуда разберешься, куда за ними гнаться, они уж будут с тобою на полпути к скалистым горам. Как по-твоему, траппер, сколько времени пройдет, пока твои тетаны вернутся забрать у старого Ишмаэла остальной его скарб? — Их теперь бояться нечего, — ответил старик с особенным своим глухим смешком. — Знаю я этих чертей. Они будут носиться за своими лошадьми часов шесть, не меньше. Слышите? Топот под холмом в Ивнике. Это они. У Сиу каждый конь такой, что не отстанет в беге от долгоногого лося. Ложись опять в траву, оба живей, я слышал щелк курка, это верно, как то, что я горстка праха. Траппер не дал своим товарищам раздумывать. Говоря это, он потянул их за собой в высокую, чуть ли не в рост человека, заросль. К счастью, старый охотник сохранил еще острое зрение и слух, и не утратил своей былой быстроты и решимости. Едва они все трое пригнулись к земле. Как раздались три так хорошо знакомых им коротких раската, три выстрела из кентуккийских ружей. И тотчас же в опасной близости от их голов прожужжал свинец. — Неплохо, молодцы, неплохо, старик, — прошептал Поль. Ни опасность, ни трудное положение не могли, казалось, окончательно подавить в нем бодрость духа. Залп такой, что лучше не пожелаешь услышать, когда ты сам под дулом. Что скажешь, траппер? Похоже, начинается трехсторонняя война. Послать и мне в них свинец? Нет. Ответь. Не свинцом, а разумным словом. Поспешил остановить его старик. Или вы оба погибли? Не уверен, что я добьюсь большего, если дам говорить своему языку, а не ружью, — сказал Поль скорее зло, чем шутливо. — Ради бога, тише, еще услышат, — вмешала Селин. — Уходи, Поль, уходи, теперь ты можешь спокойно оставить меня. Раздалось несколько выстрелов, пули падали все ближе, и она умолкла, не так со страху, как ради осторожности. — Пора положить этому конец, — — сказал траппер и поднялся во весь рост с достоинством человека, думающего только о взятой на себя задаче. — Не знаю, дети, почему вам приходится опасаться тех, кого вы должны бы любить и чтить? Но так или иначе нужно спасать вашу жизнь. Протянуть на несколько часов больше или меньше. Какая разница для того, чей век насчитывает так много дней? Поэтому я выйду им навстречу. Путь перед вами свободен на все четыре стороны. Пользуйтесь, покуда можно и как вам будет угодно. Дай вам Бог побольше счастья. Вы заслуживаете его. Траппер не стал ждать ответа и смело зашагал вниз по склону в сторону лагеря ровным шагом, не позволяя себе ни ускорить его, ни со страху замедлить. Свет месяца в эту минуту упал на его высокую худую фигуру, так что переселенцы должны были его увидеть. Но, не смутившись этим неблагоприятным обстоятельством, старик твердо и безмолвно продолжал свой путь прямо на лесок, пока не услышал грозный оклик. — Кто идет, друг или враг? — Друг, — был ответ. — Человек, проживший слишком долго, чтобы омрачать остаток жизни ссорами. — Но не так долго, чтобы забыть хитрые уловки своих юных лет, — сказал Ишмаэл, и, чтобы встретиться с траппером, лицом к лицу вышел из-за низкого куста. — Старик, ты навел на нас свору краснокожих чертей, и завтра пойдешь получать свою долю добычи? — Что у тебя забрали? — спокойно спросил траппер. — 8 лучших кобыл, какие только ходили в упряжке. Да еще же ребенка, ему цена 30 мексиканских золотых с головой испанского короля. А жене не оставили ни одной, хотя бы самой захудалой скотинки, ни коровы, ни овцы. Свиньи, даром что хромоногие, и те поди роют рылом прерию. — Скажи мне, старик, — добавил он, стукнув прикладом по твердой земле с такой силой, что легко мог бы устрашить человека менее стойкого, чем траппер, — сколько из моих животных придется на твою долю? — Да лошадей я не жаден и не ездил на них никогда, хоть и мало кто больше моего странствовал по широким просторам Америки, как ни старый, ни слаб я на вид. Но мало пользы от коня среди гор и лесов Йорка, то есть того Йорка, каким он был. Ныне он, боюсь, совсем не тот. А что до шерсти и коровьего молока, это женское дело. Степные звери доставляют мне пищу и одежду. По мне нет лучшей одежды, чем из оленьих шкур, ни мяса вкуснее, чем оленина. Простодушные оправдания траппера, их искренний тон оказали некоторые действия. Скватер, преодолевая свою природную вялость, все сильнее распалялся. Но тут он заколебался и бормотал себе под нос обвинения, которые минутой раньше он собирался выкрикнуть во весь голос перед тем, как приступить к задуманной расправе. — Хорошо, говоришь, — пробурчал он наконец, — но на мой вкус что-то слишком по-адвокатски для честного охотника. — Я всего лишь траппер, — смиренно сказал старик. — Что охотник, что траппер, разница невелика. Я пришел, старик, в эти края, потому что меня утеснял закон, и мне не по душе соседи, которые не умеют уладить спор, не потревожив судью, и с ним еще 12 человек. Но не затем я пришел, чтоб тут у меня отбирали мое добро, а я бы смотрел и говорил грабителю спасибо. Кто решился забраться вглубь прерии, должен приноравливаться к обычаям ее владельцев. — Владельцев, — усмехнулся скватер, — я такой же полноправный владелец земли, по которой хожу, как любой губернатор штатов. Можешь ты указать мне, где тот закон, который утверждал бы, что один человек вправе забрать в свое пользование полгорода, город, целую область, а другой должен выпрашивать 5 земли себе на могилу? Это противно природе.
И я такой закон не признаю, ваш узаконенный закон.
— Не могу сказать, что ты не прав, — ответил траппер, чье мнение по этому важному вопросу, хоть исходил он совсем из других предпосылок, было до странности сходно с мнением Ишмаэла.
— Я всегда и всюду, если думал, что голос мой будет услышан, говорил то же самое. Но твой скот угнали те, кто считают себя хозяевами прерии и всего, что в ней есть.
— Пусть-ка они попробуют сказать мне это, — возразил Скваттер грозно, хотя низкий его голос был так же вял, как вся его манера.
— Я считаю себя честным купцом, что получил, зато оплачу. Ты видел тех индейцев?
— Видел. Они держали меня в плену, когда пробирались в твой лагерь.
Белый человек, да еще христианин, должен бы вовремя меня предупредить, — укорил Ишмаэл и опять искоса глянул на траппера, как будто еще не оставив своего злобного умысла.
— Я не больно склонен в каждом встречном привечать сородича.
А все же, что ни говори, цвет кожи кое-что значит, когда двое белых встречаются в таком месте.
Но что сделано, то сделано. Словами не поправишь. — Выходите из засады, ребята, здесь только старик. Он ел мой хлеб и должен быть нашим другом, хотя кое-что наводит на мысль, что он спелся с нашими врагами.
Траппер не стал отвечать на обидные подозрения, которые Скваттер не постеснялся высказать вопреки всем его разъяснениям и отрицаниям.
Сыновья неучтивого Скваттера сразу отозвались на призыв отца. Четверо или пятеро из них высунулись, каждый из своего куста, где они укрылись, приняв фигуры, замеченные ими на склоне холма за часть отряда Сиу. Они подходили один за другим с ружьем под мышкой и бросали на траппера недоуменные взгляды, хотя ни один не полюбопытствовал, откуда он взялся и зачем пришел. Впрочем, такая сдержанность только частично объяснялась обычной их апатией. В жизни им не раз приходилось присутствовать при самых неожиданных сценах, и давний опыт научил их благоразумной осторожности. Траппер выдерживал их угрюмые взгляды с твердостью столь же бывалого человека и с тем спокойствием, какое дает сознание своей невиновности. Удовлетворенный осмотром старший из подошедших, тот самый оплошавший часовой, чьей нерадивостью так успешно воспользовался коварный Матури, повернулся к отцу и грубо сказал:
«Если этот человек все, что уцелело от отряда, который я приметил на холме, то мы не зря расходовали свинец».
«Ведь верно, Эйза», — сказал отец и быстро повернулся к трапперу. Замечание сына напомнило ему то, о чем он подумал было и чуть не забыл. «Как же так? Вас только что было трое. Или свет луны ничего не стоит?
Видел бы ты, как тетаны, точно стая чертей метались по прерии в погоне за твоими кобылами, друг. Тут могло бы почудиться, что их вся тысяча.
Да, городскому парнишке или пугливой бабе. Впрочем, баба бабе рознь. Взять хоть Истер. Индеец ей не страшнее, чем слепой щенок или волчонок.
— Верно тебе говорю. Когда бы твои черти попробовали сыграть свою шутку при свете дня, моя старуха не дала бы им спуску и показала бы им, что не привыкла отдавать за даром сыр и масло. Но придет час, старик, скоро придет, когда правда возьмет свое, и тоже без помощи твоего хваленого закона. Мы, можно сказать, народ неторопливый. Нам это часто ставит в укор. Но мы делаем дело медленно да верно, и нет на свете человека, который мог бы похвалиться, что нанес Ишмаэлу Бушу удар, и тот не ответил ему таким же крепким ударом.
— Значит, Ишмаэл Буш следует больше побуждениям, присущим зверю, чем правилам, которым должны бы следовать люди, — возразил неуступчивый траппер.
— И я в своей жизни нанес немало ударов. Но если я не нуждаюсь в мясе или шкуре, я не смог бы с легким сердцем уложить оленя.
А ведь я без угрызения оставлял непохороненным в лесу проклятого Минга, убив его на войне открыто и честно.
— Как? Ты был солдатом, траппер?
— Мальчишка, я и сам два раза участвовал в схватке с чероками. Одно лето я продирался с полоумным Энтони сквозь буковые леса, но служба у него пришлась мне не по нраву, больно много муштры. Я ушел от него, не наведавшись к казначею, чтобы получить, что мне причиталось.
Энтони Уэйн, пенсильванец, отличившийся в войне за независимость и затем в действиях против западных индейцев. Произведенный в генералы, он за свои рискованные операции получил от подчиненных прозвание «полоумный Энтони».
Впрочем, Истер сумела, как она потом хвалилась, столько раз получить за меня пенсион, что государство немного выгодало на моем упущении. Вы, если долго пробыли в солдатах, слышали, конечно, о полоумном Энтони.
В моем последнем, как я надеюсь, бою я сражался под его началом, — ответил траппер, и в тусклых его глазах зажегся солнечный луч, словно вспомнить это было ему приятно. Но тотчас свет пригасил и тень печали. Точно внутренний голос запрещал ему останавливаться в мыслях на сценах убийства, в которых так часто он сам бывал одним из действующих лиц.
Я шел из Приморских штатов к этим дальним окраинам, когда натолкнулся в пути на его армию, на тыловые части. И я последовал за ними просто как наблюдатель. Но когда дошло до драки, мое ружье заговорило вместе со всеми другими ружьями, хотя я толком не знал, на чьей стороне была правда в этом споре, в чем признаюсь со стыдом, потому что в 70 лет человек должен знать, почему он отнимает у ближнего жизнь, дар, который он никогда не сможет вернуть.
— Ладно, дед, — сказал переселенец, — который сразу подобрел к старику, когда услышал, что они с ним сражались на одной стороне в диких западных войнах.
Чего там вдаваться в причины неладов, когда христианин стоит против дикаря? Утром разберемся получше в этом деле с кражей коней, а сейчас ночь, и самое будет разумное, если мы ляжем спать.
С этими словами Ишмаэл решительно повернул назад к своему ограбленному лагерю и ввел гостем в свою семью того самого человека, которого за несколько минут перед тем, озлившись, едва не убил. Не глядя на жену, он буркнул в объяснение несколько коротких слов, перемежая их руганью в адрес грабителей, ознакомил ее таким образом с положением дел в прерии и объявил свое решение вознаградить себя за прерванный покой, отдав остаток ночи сну.
Траппер одобрил такое решение и растянулся на предложенной ему куче ветвей так спокойно, как мог бы опочить в своей столице какой-нибудь монарх под охраной своих лейб-гвардейцев. Старик, однако, не смежил глаз, пока не уверился, что Эллен Уэйт уже вернулась в лагерь, и что ее жених или сородич, кем бы он ни был, благоразумно скрылся. После чего он заснул настороженным сном человека, издавна привыкшего сохранять бдительность даже поздней ночью.